Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И мы продолжаем беседу о притчах евангельских. В прошлой передаче у нас была притча о злых виноградарях. И на самом деле мы говорили о том, что будем продолжать тему, когда Иисус отвечает перед народом, фарисеям, саддукеям, потому что они хотят загнать его в угол, хотят уронить его авторитет, показать его несостоятельность перед народом. А он очень ловко, как мы с вами обсуждали, выходит из этой ситуации, наоборот, оборачивая ситуацию против своих оппонентов. И вот сегодня мы закончим эту тему.
Да. Итак, на прошлой нашей передаче, да, вот мы стали разбирать начало этого диалога с первосвященниками в храме, когда после того, как он изгнал торгующих из храма, на следующий день он снова пришел в храм, первосвященники к нему вышли, и для того, чтобы они не могут его просто так вывести из храма с помощью охраны, потому что за ним идет народ, и они уже вынуждены на него обратить внимание. И эти люди, они пытаются его, так сказать, в глазах народа, так сказать, как-то обесценить, показав, что он самозванец. Но в итоге Христос так поворачивает дело, что нарушителями закона оказываются они. Да. И поэтому вот эта притча о злых виноградарях – это притча о суде, который совершится над теми людьми, которым Бог верил власть, но которые решили, что этот виноградник, этот Божий народ, это их собственность. И они имеют право, и, собственно, они перестают Богу служить. Бог отнимет у них это царство и отдаст его тем людям, которые будут приносить ему плоды. Но этот диалог на этом не заканчивается, потому что Христос рассказывает вторую притчу. Это притча о брачном пире. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Сразу скажу, что эта притча, она сюжетная, и она тоже такая, знаете, непростая по содержанию, потому что к ней нужно, ну, вот, нужны пояснения, что имеется в виду в этой притче. И сложность еще состоит в том, что она состоит из двух частей. Состоит из двух частей. И у каждой из этих частей есть свой посыл, свой адресат, скажем так. Ну что же, давайте сначала прочитаем. Матфей, 22 глава, 1 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег этот город. Тогда это вот первая часть. Первая часть. То есть это...
А сразу же в первой даже части возникает огромное количество вопросов, да? Во-первых, начиная с того, что если это царь, по логике, даже если ты с ним не дружишь, и, может быть, натянутые отношения, это царь, и надо идти к нему на брачный пир,
почему
да?
Почему же они бросают ему
почему?
Вызов?
Это непонятно, почему они против идут, да, идут по своими делами занимаются, но уж тем более убивают его рабов.
Да.
Это вообще непонятно абсолютно.
Да. Да. Давайте сейчас вторую часть тоже прочитаем и постараемся разобраться. Вот первая часть, это получается история про то, как царь устроил брачный пир, а ему, значит, званые не пришли, бросили ему вызов, и он их жестоко покарал. А потом царь говорит рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, ну, то есть на перекрестке, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
Здесь тоже возникает огромное количество вопросов. Ну, ладно, мы поняли, что званые гости по какой-то причине не пошли. Конечно, для царя не камильфо, чтобы на свадьбе его сына никто не присутствовал, поэтому начинают звать всех подряд.
Да.
Логично, понятно. Привели... Дали им одежду, раз они были все такие оборванные, да, какие-то люди без определенного места жительства. Конечно, дали им одежду, они там сидят. Какой-то человек почему-то затесался там, тоже непонятно, откуда он взялся, или ему одежды не хватило, или еще что-то.
Да.
И его вдруг наказывают, хотя он, может, сам особо не горел желанием, и с утра даже не планировал, что он придет сюда.
Да, вообще странно.
Почему он оказался крайним?
Вроде бы гость пришел, что ты так с ним жестоко поступаешь? Вот тут, конечно, давайте так. Сначала мы разберемся в сути произошедших, вот произошедшего, сюжет сам поймем, а потом постараемся понять, а что же Иисус, что же эта притча говорит первосвященникам, народу, который вот собрался вокруг, людям, которые его слушают. Итак, первая часть притчи. Ну, давайте своими словами я немножко поясню. Царь устраивает брачный пир и зовет гостей. Вот, чтобы понять всю соль и всю суть происходящего, ну вот надо учитывать один момент, что, ну вот представьте себе, что такое брачный пир, это свадьба царского сына. Это очень важное событие, потому что царский сын – это наследник, во-первых. Потом, смотрите, на ком обычно женился царский сын?
Ну, тоже на какой-то принцессе, наверное.
Причем, скорее всего, даже иностранные принцессы. Ну, вот возьмем там династию Романовых, например, да? Они там постоянно, так сказать, женились. Это заключались династические браки, которые являлись частью большой дипломатии. И поэтому всегда, когда происходит такая свадьба и заключаются династические браки, это всегда событие международного масштаба. Так вот, кто те люди, которых зовут на такие события?
Это тоже высокопоставленные родственники и чиновники.
Я вам скажу. Это не просто чиновники, которых зовут. Они по долгу службы придут. Они царю подвластны. Это послы. Это дипломаты. Это представители правящих домов других государств, других династий. Это событие международного масштаба. И дальше происходит следующее. им, вот смотрите, рассылается приглашение. Как было в древности? Вот еще раз скажу, что, конечно, в древности не было почты такой вот, так сказать, электронной, да, и не было интернета, и не было телефонов. Поэтому приглашение, Анна Дмитриевна, рассылали дважды. Первый раз оповещали, что примерно в такие дни у нас что-то будет, будьте готовы. А потом, когда уже фактически все готово, видите, тельцы заколоты, столы уже накрыты, приезжал гонец за пару дней или за день и уже говорил: все готово, приезжайте, уже к конкретному сроку. Он говорил конкретно вот, уже перед самым, так сказать, началом пира. И вот смотрите, какая здесь ситуация описана. Приезжают послы, гонцы этого самого царя, к окрестным правителям, всем-всем-всем, и говорят: будет свадьба, такая важная. Они послушали, ничего не сказали. Но смотрите, они почему-то не хотят идти. Почему-то все, причем, смотрите, все не хотят идти. А потом царь приготовил этот пир, он же не знает, что никто не придет. Он весь пир-то приготовил, тельцов там уже закололи, все приготовили. И он посылает второй раз, чтобы всех оповестить: все, съезжайтесь. И тут ему и говорят: а у нас посевная, а у нас торговые дела, а у нас там такие дела, сякие дела. Не можем мы прийти на твою свадьбу. А в одном городе его послов взяли и убили. Анна Дмитриевна, вы знаете, как это называется? Вот то положение, в котором, оказывается, внезапно обнаруживает себя этот царь. Что это такое? Что это такое происходит в дипломатическом масштабе? Это, друзья мои, называется международная изоляция, в которой внезапно обнаруживает себя царь. Это вызов. Это колоссальное оскорбление, которое ему наносят все. Все ему говорят: у тебя великий праздник, но мы не приедем тебя. Почему? Почему они не приезжают? А потому что мы считаем, что ты нелегитимен. Мы не признаем тебя царем, и наследника твоего не признаем царем. Другой будет у вас царь, наш какой-то человек. А что такое убийство послов?
Ну, это вызов уже.
Это объявление войны. Это просто объявление войны. Мы убили твоих послов. Вы знаете, такое бывает. И даже в нашей недавней истории такое бывало. И мы это все прекрасно понимаем. Когда, например, правители каких-то окрестных государств хотят показать, что мы, допустим, недовольны твоим поведением, или то-то, они не приезжают на какой-то праздник, на какое-то там событие важное, да, и стремятся, это как некий знак, ну, там, от мирового сообщества, что мы твоим поведением вот, недовольны и так далее. Таких примеров найти можно порядочное число и даже в недавней нашей истории. То есть давайте подумаем. Царь устраивает брачный пир, и вдруг обнаруживает, что весь окружающий мир, все окрестные правители не считают его легитимным и бросают ему вызов, и они бросают ему, и ему фактически это идет объявление войны. Он оказывается в изоляции, он оказывается один. Иисус дальше говорит: но царь действует как? Как он действует в этой ситуации? Он действует незамедлительно, он действует, у него мгновенная реакция. Пока еще никто ничего не понял, пока еще никто не обменялся никакими письмами. Он собирает армию и быстро совершает бросок к этому городу, который убил его послов, и сжигает этот город, и жестоко казнит тех людей, которые убили его послов. Что он посредством этого показывает миру? Что не шутите со мной. Он восстанавливает свой международный статус. Вы хотели бросить мне вызов, вот что с ними стало. Подумайте, стоит ли со мной воевать и стоит ли признавать мою власть. То есть, понимаете, да, вот эта жестокость этого царя, она оправдана, потому что он борется за свое государство, за свою власть, и он восстанавливает свой международный авторитет мгновенно и жестко, да, вот этим действием. Вот это первая половина притчи. Понятно, да, о чем идет речь. А дальше идет вторая часть. Потому что это же позор. не может такого быть, как вы верно заметили, чтобы брачный пир не состоялся и не было гостей. И тогда царь говорит: они не приехали, никто ко мне не приедет из этих дипломатов, из этих иностранных гостей, пусть мой народ придет на мой пир. Идите, рабы, на все перекрестки объявляйте, что все желающие, весь народ, собирайте. Вот, расставим столы, огромное количество людей приходит. То есть это, получается, он сталкивается с внешним вызовом, и он консолидирует общество внутри себя. Это прям вот, знаете, такая политика, здесь вот описана история, да? Он чтобы консолидировать население, он созывает на этот брачный пир, чтобы население признало его, так сказать, наследника и так далее. И брачный пир наполняется возлежащими, и к ним приходит царь, к народу, проходит между этими возлежащими, все его приветствуют, да, вот, единение царя и народа. И вдруг он видит, что какой-то человек пришел не в брачной одежде. Давайте я тоже поясню. Конечно же, никто там одежду никому не выдавал. Просто людям всех пригласили, весь народ. Но, вы понимаете, это событие высокого масштаба, и поэтому, ну, как, например, в филармонию, в театр, в какое-то присутственное место серьезное, есть так называемый дресс-код. Ты не можешь прийти на царский прием, грубо говоря, вот в чем?
В джинсах и в майке.
В джинсах и в майке, или в трениках каких-нибудь. Вот ты не можешь прийти. А он пришел, и видит, это совершенно в затрапезной, значит, этот, одежде лежит такой вот человек там, это. Как же так? А вы, ну, я не знаю, кто-нибудь бывал на таких мероприятиях? Там стоит охрана. Если человек приходит в джинсах и в майке, в большой театр, его просто не пустят. Ему скажут: извини, друг, но так в большой театр не ходят, в шортах. А здесь и у царя, естественно, стояла такая охрана. И царь в недоумении, он говорит: друг, а как ты прошел? И смотрите, что он ему отвечает, этот друг. Он бы сказал: ну я вот шел и прошел. Нет ведь, он молчит. А почему он молчит? А потому что ему нечего сказать. Потому что он сделал это специально. Он проник специально на царский пир, не в брачной одежде. Что это значит? Зачем он это сделал специально, придя на царский пир в каком-нибудь грязной одежде? Что он хотел этим показать? Он хотел показать ему свое неуважение. Он хотел ему показать, что он не уважает ни его, ни его сына, ни его события. И тут мы видим публично. И тут мы видим, что царь не только сталкивается с внешней изоляцией и с внешним вызовом, а он сталкивается с вызовом внутренним. Кто-то изнутри народа его бросает ему вызов и не признает ему его власть, и не выражает к нему уважения, а публично его позорит, придя и проникнув в царский дворец, на царское это празднество, не в брачной одежде, выразив ему свое презрение. И тогда царь действует жестко. Он говорит: свяжите его руки и ноги и выбросьте его вон с этого пира, во тьму внешнюю, в ночь. Пусть он там полежит. Вы понимаете? Вот это, вот давайте, смысл притчи это какой? Это притча о царе, который сталкивается с вызовами внешними, внутренними, но он восстанавливает свой статус мгновенно и жестко. Вот. Нам даже порой эта жесткость кажется странной. Но давайте, Анна Дмитриевна, оценим ситуацию с точки зрения нравов и понятий политических людей той эпохи.
Да, это даже и с точки зрения современных политических понятий все логично и понятно. Потому что если речь идет о политике, о, так сказать, профессиональном поведении главы страны и города, то тут, знаете, жесткость, она уместна абсолютно.
Да, да. И слушатели, вот тут самое важное, что слушатели, которые слушают эту притчу, они одобряют царя. Они прекрасно понимают мотивацию его жестких поступков. Царь как раз здесь в своем праве действовать так жестко со своими внешними и внутренними врагами. И Иисус это рассказывает в храме перед лицом первосвященников и народа. И вот давайте сейчас поразмышляем. А что он этим хотел сказать? И как же восприняли эти притчи те люди, которые там стояли? Сначала давайте первую половину притчи.
Я думаю, что речь идет о том, что царь — это, понятно, Господь.
Да.
Первые потенциальные гости — это духовенство, которое демонстративно воротит нос от него. А второе — это народ, который идет. Но точно так же из народа есть те, которые тоже не готовы принимать.
Совершенно верно. Смотрите, вот очень четко вся эта притча ложится на данный контекст. И выясняется, что, конечно, царь – это Бог. Сын брачный, брак которого устраивается – это Христос и его царство. Это царство Божие. И в это царство призываются званые. То есть это те люди, которые изучали закон, которые ответственны перед Богом за этот народ, которые, вот они, первосвященники, книжники, там, фарисеи. Вот элита, это духовная элита. Но мы видим, что эта духовная элита бросает вызов царю и пытается его убить, и пытается его погубить. И что говорит Иисус? Царь действует незамедлительно. Он мгновенно карает преступников и восстанавливает свой международный авторитет. То есть о чем говорит эта притча народу, первосвященникам?
О том, что с царем, то есть с Богом, шутки плохи.
Шутки плохи. Что вы дошутитесь. Если вы не слышите Слово Божье, и то вы, как сказать, прогнившая элита, то Бог эту элиту сметет. И Бог поругаем не бывает. И Он восстановит свою славу. То есть это притча о суде. Вот. Над вот этими властимущими, которые забыли о своем предназначении. Но есть вторая притча. Вот он народ. Те люди, которые не должны... То есть вот... Всех собрали на пир. Конечно, это намек на ту массу, которая пошла за Иисусом. Вот, они приняли царство. Они пошли за Иисусом, и как бы люди, которые слушают эту притчу, говорят: о, это про нас, это про нас. Это мы пошли за ним, и царство нам принадлежит. Но тут выясняется, что некий человек пришел не в брачной одежде, бросив вызов снова царю. Давайте подумаем, а что такое брачная одежда? И прийти в небрачной одежде. В контексте Евангелия от Матфея это очень просто. Это покаяние. Вот Христос говорил, что если вы хотите войти в это царство, вы должны изменить свою жизнь. Вы не можете во грехе в нее войти. Покайтесь и обратитесь. И Бог вам это царство даст. И человек, который пришел не в брачной одежде, это человек, который откликнулся на призыв Господа. Он стал учеником, он стал христианином. Но он не покаялся. И к народу это имеет прямое отношение, потому что почему они за ним пошли? Потому ли, что они покаялись и уверовали? Нет, конечно. А потому что они в нем видят царя, что он даст им это царство. И Христос им намекает через эту притчу, что недостаточно объявить себя моим учеником и последователем. Если вы не покаялись и не изменили свое мышление, свое сердце, то вы будете и потеряете это свое место на этом брачном пире, будете изгнаны из него. Это очень трагичная, на самом деле, очень горькая притча, потому что Христос, когда он ее рассказывает, он окружен как сторонниками, так и оппонентами, но те и другие его не понимают. И видите, такая притча объемная и многосторонняя, потому что она обращена и к оппонентам, к врагам, так и к народу. Такое предупреждение, что подумайте, почему вы идете, а покаялись ли вы. То есть и те, и другие, они оказываются, ну, как бы, вне этого царства. Вот. Такие притчи предупреждения и притчи суда, которые Господь рассказывает в Иерусалиме буквально за пару дней до своего ареста и распятия. И в Евангелии написано, что именно после этого разговора в храме, изгнание торгующих из храма, и уже после этого разговора первосвященники понимают, что дело очень серьезное. Этот человек в открытую их обличил, провозгласил над ними суд и сказал, что вы свое место потеряете. Этот человек им опасен. И поэтому они собирают заговор. Это то, как это описывают синоптические Евангелия. Они собирают заговор и принимают решение его убить. В следующий раз... У нас будет последняя передача в этом цикле. мы разберем самую последнюю притчу, которую рассказывает Христос в Евангелии. Самая последняя притча. Это притча, которую он рассказал на Тайной вечере. Притча о виноградной лозе. Об этом в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Спаситель з неба прийшов, пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру згоди спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословіння, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю святою прославляймо, розкажем день Різдва. Молимось до Пресвятої Діви, щоб вона усіх нас захистила і своїми сильними молитвами Царство Боже всіх нас привела. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру згоди спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любов'я, Божого благословіння, все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру згоди спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любов'я, Божого благословіння, все своє життя.